Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вот у нас на этой неделе был праздник День России, и по этому поводу было очень много всяких мероприятий, в частности, некоторое загадочное открытие выставки, которое меня очень заинтересовало, и вы в нем, насколько я понимаю, принимали участие. Я имею в виду выставка «Великие философы России», которая вот как раз 12 июня была открыта. Я, когда увидела название, как-то немножко подвисла, потому что я понимаю...
Ну, Гегель.
Да,
ну, Кант.
Гегель, ну, Кант. А тут 30 с лишним имен, и как это вообще, и что это, и зачем это? Расскажите, пожалуйста.
Да, вообще много очень было интересных совпадений. В этот день Троица и День России, и мы на Арбате открывали выставку, я имел честь принять участие в открытии выставки «Великие философы России», там действительно 32 имени. Это выставка, которую организовал Дом Лосева, собственно, Дом-музей Алексея Федоровича Лосева и русской философии, с помощью Президентского фонда культурных инициатив. Спасибо им большое за то, что они выделили грант. И речь идет о чем? О том, что это выставка, которая расположена на Арбате, рядом с домом Лосева, и, как принято говорить, москвичей и гостей столицы я всячески бы призвал сходить посмотреть. 32 имени выбрано. Правда, кто-то из выступавших на открытии отметил, что вот там каких-то имен не хватает. Ну, тут всегда у каждого, естественно, будет свое отношение. Связано это поводом, что ли, или приурочено, эта выставка к печальному событию 1922 года, так называемому философскому пароходу, как назвал его Сергей Сергеевич Харужий, который, кстати, тоже находится среди 32 имен сегодня, вот на этой выставке. В 90-м году наш замечательный мыслитель, физик, ставший гуманитарием, Сергей Сергеевич Харужий, опубликовал в литературной газете статью, где назвал вот эту высылку ученых, врачей, деятелей искусств, которые советская власть осуществила, такой своеобразный остракизм, в Германию на двух пароходах из Петербурга в 22-м году. И Харужий назвал это философским пароходом, это сразу вошло в язык, это все используют.
Хотя потом были и поезда.
Да, я совершенно верно хотел сказать, что это некий символ. Речь идет, тем более, что пароход был не один, были поезда, были люди, которые на перекладных, что называется, вынуждены были покидать свою родину. Были те, кто, безусловно, относится к философам России, кто не уехал. А что я имею в виду? Дело в том, что среди тех, кто оказался на этом пароходе и потом в поездах, это были люди, которые первоначально попали в список ГПУ. То есть власть составила список неблагонадежных людей, которым предполагалось гуманно, как считала советская власть, вот их не арестовывали, не убивали, не пытали, практически не допрашивали, там по-разному было. А вот их так гуманно, скажем так, выслать в Германию, с которой на тот момент, по-моему, уже были дипотношения у нас. Вот, но были люди, несколько, один или два человека из списка смогли остаться в стране, в частности, философ Шпет, который потом окончил свои дни в заключении в лагере. И вот, собственно, этому посвящена выставка. Мне кажется, это здорово. Кто-то, наверное, может сказать, что это как-то вот несовременно, там какие-то портреты, краткие биографии, там, цитаты, вот. Но мне кажется, это хорошо, что, во-первых, люди, которые гуляют по Арбату с удовольствием, вот смогут это увидеть, может быть, остановиться, задуматься над чем-то. И знаете, кстати, интересно, мне позвонили уже из двух епархий наших и попросили, спросили, можно ли эту выставку привести к ним. Вот, поэтому я надеюсь, что вот после того, как она закончится в Москве, может быть, она будет путешествовать еще по стране. Но это если совсем вкратце, так.
Как вам кажется, а почему советской власти так поперек горла встали именно представители гуманитарных наук? Ну, казалось бы, ну философы, Ну и что? Ну, чем они могут помешать строительству светлого будущего?
Ну, мне кажется, что здесь, может быть, я не прав, мне кажется, здесь достаточно очевидно, поскольку советская власть, вот именно к 22-му году, потому что первоначально ведь все-таки допускалось и такое вольнодумство с точки зрения тех взглядов, которые новая власть проповедовала, и много чего было еще. А вот к 22-му году, наверное, вызрело понимание, что вот новая национальная мифология, новая национальная идея, она не терпит какой бы то ни было конкуренции, и все то, что, в общем, ни ей не соответствует, оно подлежит либо уничтожению, либо там подавлению, переменам в любом случае. И, наверное, было понимание того, что, собственно, как бы бытие не определяло наше сознание, согласно классику, но, тем не менее, конечно, сознание тоже, безусловно, определяет наше бытие. И поэтому вот надо было какие-то смысловые вещи из этого сознания просто удалить. И это, мне кажется, это вполне достаточная причина для советской власти была.
А как вам кажется, в какие исторические моменты философская мысль начинает мешать? Вот у меня складывается впечатление, что объективно складываются в разных странах и в разные периоды такие взаимоотношения политиков и мыслителей, что мыслители, они вот настолько не вписываются в картину мира, создаваемую политиками, что их нужно просто куда-то отодвинуть на значительный период времени. То есть идет такая как бы отрицательная селекция. То есть чем ты умнее, тем ты меньше подходишь к тому, что происходит сейчас вокруг тебя.
Ну, конечно, это очень сильно зависит от времени, потому что были эпохи, когда и политики, и мыслители, собственно, одни и те же люди были такими. И там, если взять там ту же античность, там очень сложно где-то выделить, потому что, по крайней мере, в расцвет демократии там, в Греции, в Древней, насколько я знаю, там, собственно, все участвовали так или иначе, в том числе и в управлении полисами, поэтому там, конечно, сложно говорить вот о политиках, мыслителях с точки зрения современности, даже когда мы говорим о выдающихся философах, первых философах там, Древней Греции, мы немножко здесь, может быть, применяем терминологию современную, да? Они тогда были и философы, там, и в каком-то смысле политики и так далее. Вот, а здесь, наверное, уже применительно к новому времени, когда складываются, может быть, национальные мифологии, идеологии, и здесь именно поскольку это мифология, вот не в смысле, вот опять же, мы упоминали Лосева, как принято говорить, в лосевском смысле этого слова, да, просто Алексей Федорович в свое время написал «Диалектику мифа», замечательную книгу, где говорил о том, что миф не есть выдумка, не есть сказка, а для человека, живущего мифом, это и есть самая настоящая реальность. Но у этой реальности есть свои законы. И, в частности, реальность, мифологическая реальность не предполагает критического осмысления этой самой реальности. И я думаю, что, конечно, когда вот строится такая символическая система, да, тогда мыслитель, который способен и вынужден, и должен подвергать все сомнению, критическому взгляду и так далее, вот философ, он может входить в столкновение с этой системой, если он не является ее апологетом, не является, так сказать, проводником этих идей. Вот. И тут, конечно, это может представлять опасность. Ну, а дальше уже в зависимости от того, как система, на что она способна, на что она готова, дальше уже может быть соответствующая реакция. Но с советской системой, мне кажется, там во многом это было связано в том числе и с отказом от религиозно-философских оснований русской культуры. И поэтому, конечно, все эти русские философы, которые, ну, как что называется, как известно из учебников, да, такой хрестоматийный пример, так или иначе, все приходили к религиозной тематике, и хотя некоторые вот из тех, кого выслали, они только после отсылки, так сказать, стали ближе к этой теме, но, в принципе, русская философия отличается именно своей религиозной составляющей.
Когда вы учились и в школе, и в институте, для вас когда состоялось открытие русской религиозной философии? Ну, вот исхожу из того, что в советские времена это вообще была закрытая
тема. Конечно. Да, конечно. Для меня здесь, мне на этот вопрос ответить легко, потому что это как раз конец 80-х годов, когда когда... Я, кстати, об этом говорил на открытии выставки, что для меня эта тема имеет личное измерение, потому что я очень хорошо помню, я учился в старших классах средней школы, и тогда я выписывал журнал «Вопрос философии», и журнал «Вопрос философии», по-моему, это 88-й год, 89-й, точно сейчас не помню, он стал издавать приложение из истории русской философской мысли. И тогда мы впервые открыли, переоткрыли там, для себя всех тех философов, которых либо вообще не знали, либо знали вот из критических там, обзоров, поскольку они не тем увлекались, как нам говорили, не о том писали, не так думали. Вот. И это, собственно, вся русская философия конца 19-го, начала 20 века, в первую очередь. Вот так или иначе, все эти имена, многие из которых оказались на философских пароходах, кто-то, так сказать, иначе свои дни окончил. Но тогда эти имена стали известны, там, Соловьев, Бердяев, ну, тут можно долго перечислять, Франк. Вот, и несколько лет издавалось это. Потом в «Философском наследии» есть такая серия издательства «Наука». Правда, давно сейчас уже не видел, не знаю, существует или нет, выходит что-то или нет. Но там тоже вышел в 90-м, по-моему, году двухтомник Владимира Сергеевича Соловьева. Это было, конечно, событие целое, все основные труды Соловьева, может быть, самого масштабного русского философа. Вот. И вот тогда, собственно, я для себя, ну, и в институте потом на первых курсах, на младших курсах я это все, так сказать, жадно читал, что-то понимал даже иногда.
Я почему спрашиваю, у нас немножко было по-другому, потому что мы начали читать философов русских где-то в конце 70-х, начале 80-х, исключительно в самоиздате.
Самоиздате, да.
И это совпало для многих из нас с вхождением в мир религии в принципе.
Да.
И у нас была дилемма, потому что мы, конечно, были гораздо более склонны следить за мыслью философов, нежели за наставлениями святых отцов. И вот и тех, и других мы читали в самоиздате, приблизительно одновременно. И мозги у нас разъезжались иногда совершенно по разным траекториям. Совместить было очень трудно, с этим было связано куча каких-то вопросов, но буквально жизненных, потому что непонятно, на чей авторитет в первую очередь опираться. Вот насколько это актуально сейчас, учитывая, что море и богословской литературы, и философской литературы, и какой угодно литературы, и насколько она сейчас выполняет ту роль, которую выполняла для нас?
Ну, море-то море, но я вот постоянно говорю, что совершенно... однозначно не хватает богословского осмысления текущих реалий. И хорошо, что у нас есть основа социальной концепции Русской Православной Церкви, но это все-таки текст такой вот установочный, да, это некая основа социальной доктрины Русской Церкви, потом текст принят в 2000 году, недаром он назван основой, предполагается его некое постоянное, ну, в общем, если не дополнение, то переосмысление, но вот есть целый ряд очень важных для современного человека тем, которые в русской религиозно-философской мысли либо вообще они не разработаны, либо их даже не касались. И поэтому не только, может быть, в русской каких-то, но в русской в том числе. Тема отношения к технике, я помню, как раз-таки мы устраивали несколько лет назад, еще был Сергей Сергеевич Харужий, он делал основной доклад, семинар, связанный вот с антропологическими рисками развития информационных технологий, и он говорил о теме техники в русской философии, говорил о том, что она, в общем, не вполне состоялась, но, тем не менее, какие-то там публикации были, и Сергей Сергеевич очень интересно об этом рассказывал. Поэтому мне кажется, что здесь, с одной стороны, это просто знание, ну, вот истоков. Но ведь как, русской философии, вот как принято считать, по крайней мере, у тех, кто говорит о философии вот с точки зрения классической философии, европейской, и о философах, как о людях, которые создали систему, в которой разработаны вот как минимум там онтология, гносеология и этика, или там аксиология, то есть учение о бытии, о познании и о нравственности или о ценностях, что вот русские философы, вот такой законченной философской системы с точки зрения европейской классической философии не создали именно потому, что на каком-то этапе все из них, каждый из них, особенно вот такие, может, может быть, масштабные, повторяю, фигуры, как Владимир Сергеевич Соловьев, они увлекались и переходили, и сосредотачивались на, собственно, религиозные мысли. Все-таки богословский или религиозный здесь, вот, так сказать, в академической среде принято дифференцировать, да, собственно, философию и там, богословие. Безусловно, это разные дисциплины. Вот. И поэтому здесь, ну, здесь много о чем, так сказать, можно говорить, но знание этого, безусловно, важно, в том числе для понимания того, что сегодня происходит, кстати сказать, ведь какие-то вещи, как, точнее, не какие-то вещи, а практически все с течением времени наполняется новыми смыслами, да, какие-то такие важные тексты прошлого, они в новом контексте прочитываются либо иначе, либо вновь приобретают там актуальность и свежесть. Я помню, что когда вот у нас были волнения, когда в 12-м, да, по-моему, году, да, я перечитывал как раз «Крушение кумира» Франка, и такое было ощущение, что это написано вчера, когда он говорит, что вот нам тогда, в начале 20 века, казалось, что все зло сосредоточено в жандармах, в полиции, в политической системе, и надо только достаточно только это все поменять, и все станет хорошо. Когда мы поняли, что это не так, ну, я вольно, конечно, пересказываю, но мысль такая, так я ее запомнил. Когда мы поняли, что это не так, было уже поздно, и этот молох революции нас первых и снес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, вот как бы в тему вы высказались в пользу инициативы увеличить количество часов, посвященных изучению истории в старших классах. Вам кажется, что изучение истории, ну, современных подростков, юношей и девушек, подвигнет к какому-то более глубокому осмыслению настоящего?
Ну, я все-таки оговорюсь, что я не считаю какие-то ни было, какие бы то ни было подобные вещи, ну, не то чтобы даже панацеи, а вот там, добавлять предмет, убавлять, там, изучать больше, меньше, это само по себе не способно решать какие-то системные проблемы существующего образования. Вот мы, по-моему, с вами в прошлый раз, да, говорили о том, что, мне кажется, сегодня в образовании как раз-таки важнее всего философы, потому что философы отвечают на вот эти простые и главные вопросы, которые в действительности являются, может быть, самыми сложными. Что такое образование, что такое высшее образование, кому оно нужно, для чего оно нужно. И вот поэтому, конечно, если мы там ведем больше там истории или там еще чего-то, то от этого... только лишь от этого системные проблемы не решатся. Тем не менее, я действительно высказался в поддержку этой идеи, потому что, знаете, мне кажется, что вот чувство истории, оно теряется у современного человека. Я не готов говорить, по каким причинам, но я совершенно точно замечал, и не только я что-то читал по этому поводу, что вот, скажем, когда мы общаемся с нашими студентами, то какие-то исторические аргументы, то есть аргументы от истории, они для них аргументами не являются. И даже вот я вспомнил вот Франка, «Крушение кумиров», я тогда, когда это читал, я своим студентам эти цитаты показывал, и одна из реакций, ну, она была разная, конечно, реакция, ребята разные, тоже я бы не стал обобщать, но одна девочка, помню, написала: «Мы вам вот про свои чувства и переживания, а вы нам какие-то цитаты из книжек». То есть представление о том, что цитата из книжки тоже написана человеком, который, когда это писал, ну, был, может, чуть постарше, чем они, но тем не менее, когда описывал то, что он описывал, он был примерно в этом там возрасте, ну, или, по крайней мере, писал о людях этого возраста, и что они также переживали, да, тоже им что-то... Вот эта параллель, актуальность параллели, она отрицается. А, возможно, это связано вот с тем, что чувства истории нет, причем... Интересно, что мне кажется, что вот для, опять же, там, ну, поколения студентов, так будем говорить, отсылка, там, допустим, к началу 20 века или к 90-м годам, на что так часто мы ссылаемся сегодня, это примерно одно и то же. Они в 90-е уже не жили, для них это тоже предание старины глубокой, а поскольку это предание старины глубокой, то, в общем, актуальности не несет в себе. Может быть, Это к вопросу о том, учит история, да, чему-то не учит. Может быть, это не особенность нынешнего поколения. Ну, я просто раньше не жил там, да, поэтому не могу сказать. Могу сказать только о том, что мы сейчас наблюдаем. Но есть какая-то надежда, что вот это вот знание поможет ориентироваться в пространстве. Это, знаете как, это... Я это поддерживаю с точки зрения того, что, в принципе, вот какая-то чудовищная необразованность, она, ну, с ней надо что-то делать. Знаете, я вот, я тут, у меня вышла на этой неделе статья в «Русском пионере» как раз про, тоже имеющий отношение к образованию, и я от одного из своих студентов, ну, такого-то из студентов, получил такой неожиданный совершенно отзыв. Говорит, там, спасибо, мы прочитали, и вот парень пишет, а как вы считаете, а нужно ли быть сегодня образованным, потому что это пишет студент, причем магистратуры, да, то есть он, собственно, образовывается, да, он заканчивает обучение, и он говорит, нужно ли, ведь сегодня образованный человек – это маргинал, вот что делать образованным, создавать какой-то свой круг общения или все-таки плюнуть и влиться вот в общий, так сказать, мейнстрим. Вот для меня сама такие оценки, сама постановка вопроса была очень неожиданным, особенно от человека, который вот, ну, выбрал вот эту стезю образования. И вот мне хочется как-то с этим что-то делать, в это входить в диалог.
А как вы объясняете самому себе, почему... Вот я помню, когда мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь в советские времена, часть гуманитарных предметов просто откровенно была чудовищно скучна.
Понятно.
И, может быть, интерес к истории был связан совсем не с тем, что нам было интересно учить ее там в школе или в институте, а мы обнаруживали, что колоссальное количество сведений, они где-то в пыльных сундуках под запором, поскольку когда тебе там 18-20 лет, тебе очень интересно залезть в этот пыльный сундук, и когда вдруг ты этот сундук открывал, независимо от того, достоверна там была информация или нет, она вызывала интерес. Я помню свое собственное ощущение от первого прочтения в самиздате «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына. Меня абсолютно не интересовала достоверность информации. Для меня было потрясением, что вообще такая информация есть. И очень много вот таких открытий происходило на личном уровне. Они были важны, потому что они были интересны. Но интересна ли сейчас история? Вот в чем вопрос.
А тут отчасти, мне кажется, отчасти ответ на этот вопрос кроется вот в извечном таком споре, может быть, даже о том, что важно в образовании, что важнее, да, и какую роль играет фигура преподавателя. Как ни крути, ключевую. И, наверное, кто-то скажет, что чем младше ребята, ну, то есть, если это школьники, то там, тем более важную. Я бы сказал, и да, и нет, потому что и студентов важно заинтересовывать не меньше, может быть, чем там пятиклассников. Но как ни крути, вот никак не удается обойти фигуру учителя, и никак мы ее не вычеркнем из образовательного процесса, никак мы ее не заменим ничем, потому что вот слово «интерес», которое вы произнесли несколько раз, оно, правда, ведь ключевое. И я, по-моему, уже говорил, мы как-то вот с одним моим коллегой старшим, замечательным преподавателем, прекрасным, даже, ну, не то чтобы спорили, говорили, что важнее. Он говорил, что вот я преподаватель, моя задача объяснить. Вот я читаю там им историю философии, я им должен объяснить. Вот такие были проблемы, такие люди, такие там взгляды. А я говорил, что все-таки важнее заинтересовать. Все объяснить невозможно, потом у тебя сидит там, ну, 5 человек, один КПД объяснение, там, 50, другой, 100, 3. А вот заинтересовать, ну, в каком-то смысле проще и важнее, потому что образование в пределе все равно самообразование.
Вернемся к этому разговору через буквально минуту. А Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся и буквально через минуту снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».